Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В студии радиостанции редактор Илья Сергеев, мой собеседник, писатель и историк Сергей Дмитриевич Морнов. Мы продолжаем наш разговор о масонах. В прошлый раз мы остановились на загадочной и противоречивой и во многом оболганной фигуре Павла I.
Это удивительное время, когда великие люди сыпались, как из рога изобилия. Такой урожай на великих людей, и Лев Николаевич Гумилев называл это всплеском пассионарности. Действительно, выбрасываются великие люди для каких-то свершений. И Павел Петрович относится к числу этих великих людей, невероятно одаренных людей. И его современник, и в чем-то очень на него похожий человек, и, как сказать, альтер-эго, Наполеон Бонапарт, они полностью современники, они полностью совпадают по времени. И их удивительная судьба, и их удивительные взаимоотношения. Общего было, кроме одаренности, несомненной одаренности, еще две вещи. Вещь первая. Оба, и Наполеон Бонапарт, и Павел I были приведены к власти масонами. Конечно, Наполеон Бонапарт пробился благодаря своим талантам. Конечно, 1796 год, это год прихода к власти Павла I и начало славных походов Наполеона Бонапарта по Италии, когда победа за победой шла. Конечно, во многом это, Павел Петрович родился наследником престола, а Наполеон Бонапарт был одареннейшим генералом, но все-таки им расчищали путь к власти масоны. Про Павла, его мать ненавидела. Мать его, Екатерина Великая, Екатерина II, его ненавидела. Какой-то вот такой брезгливой ненавистью, ненавистью пополам с брезгливостью. Видимо, она перенесла это отношение с его отца, убитого Петра Федоровича, Петра III. Она видела, вот это я должен коснуться, не могу не коснуться этого вопроса, чей сын Павел Петрович? Меня просто удивляет, что все практически утверждают в литературе, утверждают, что это не сын Петра Федоровича, что это называют Салтыкова в качестве отца. Так вот, дорогие мои, два портрета сравнить. Просто возьмите Петра Федоровича и возьмите Павла I и посмотрите на эти два портрета. Вопросы отпадут. Тогда очень серьезно относились к престолу наследию, и я не думаю, что Байстрюка, незаконно рожденного, привели бы к престолу. Другое дело, что Екатерина не хотела, чтобы он зашел на престол, и хотела провести помимо, через голову Павла Петровича, провести Александра Павловича, внука, который находился под ее влиянием, целиком под ее влиянием. Но вот здесь братья масоны постарались, пробили вошествие на престол Павла Петровича. Панин, Елагин, Куракин. Была или не была, скорее всего, была такая полудетективная история с завещанием Екатерины Великой. Напомню слушателям, что до Павла Петровича, начиная с Петра I и до Павла Петровича, наследника престола назначал предшествующий император. Закон о престоле наследия 1722 года. Он будет отменен Павлом, этот закон, и вошествие на престол будет более правильно династическим порядком, вот так вот надо сказать. И во Франции, в это же время, во Франции, когда те, кто наворовал во время революции, те, кто обогатился во время революции, очень сильно испугались за наворованное, поскольку разгул, с одной стороны, разгул охлократии, чернь, бунтующая чернь. А с другой стороны, угроза реставрации, то есть, когда придут аристократы, сильно напуганные и ничего не забывшие, и наворовавших просто вздернут, им очень понадобился человек, который стабилизирует ситуацию, но управляемый человек. И вот была сделана ставка на Наполеона. Общее у Павла и у Наполеона еще вот что. И с тем, и с другим ошиблись. Братья-масоны ошиблись и с тем, и с другим. Управляемыми эти люди быть не могли по самой своей природе. поскольку высшие инстанции все-таки к власти они пришли, были приведены не масонами, а Богом. И тот, и другой. С какой-то определенной целью, с какой-то миссией они были посланы в мир. Значит, несколько слов надо сказать о правлении Павла Петровича, о том, что он сделал за 4 года. Он пришел в 1796 году к власти, а убит был в 1801 году. Недолго правил. Он очень недолго правил, но его правление, его дела, если смотреть на них не предвзято, а не через призму верных Александру Первому историков, последующих историков, масонских историков, прямо скажем. Значит, если смотреть реально по событиям, реально по делам, по указам и по их исполнению, мы увидим выдающееся царствование. Действительно выдающееся царствование. Пожалуй, это была первая попытка, во многом удачная, первая попытка после Алексея Михайловича Тишайшего. После 17 века, потому что Петр сломал ход русской истории, вернуть русскую историю на ее естественный путь. Это первая попытка царя, русского царя, стать царем для всего народа.
Сергей, как вы думаете, а почему Александр I не рассказал своему отцу о готовящемся заговоре, не предупредил его, не предотвратил этот переворот?
Там совершенно детективная была история, я не обязательно расскажу. Это было организовано. К счастью для нас... Мы знаем в подробностях, как проходил заговор против Павла. А мы знаем от непосредственных участников, от организаторов, которые горы мемуаров написали, хвастались направо и налево, рассказали все, как они делали. Вот. И это молчание Александра I было организовано графом Палином, петербургским генерал-губернатором, особые приближенные к Павлу I, так скажем, заговорщиками. Заговорщиками, в том числе были состряпаны документы. Ответ на этот вопрос покажет, как они действовали. И покажет немножко характер Павла. У него была одна особенность. Он был подвержен вспышкам неконтролируемой ярости. Эти вспышки стали проявляться после попытки его отравить. Что-то с ним происходило такое. Он мгновенно впадал в ярость и мог в этой ярости отдать приказ неадекватный, скажем так. Ну, об этом говорят все масонские историки, вот об этих вспышках. Но никто из них не говорит о том, что он был очень отходчив. То есть после вспышки ярости он обязательно сдавал назад. Он брал под контроль себя, и вот эти вот нелепые указы, которые все перечисляются заинтересованными, скажем так, историками, вот, охотно смакуются как чудачество, как нелепости, как признаки сумасшествия. Вот. Но умалчивается о том, что они все были отменены и отменялись практически сразу. Так вот, Палин, вызвав, спровоцировав несколько таких вспышек ярости, спровоцировал Павла Петровича на подписание нескольких документов, в которых судьба Александра I, скажем так, будущего Александра I, была бы печальна, он был бы арестован. Эти указы были отменены. Они моментально были отменены. А Александру ничего не угрожало. Но эти письма остались в руках, эти указы остались в руках Палина, и он их показал. Он их показал. Поэтому, кроме стойкого убеждения, которое публике впаривалось, что Павел безумен, безумен он не был, он далеко не был безумен, еще добавился и личный страх за свою судьбу наследника престола Александра Павловича. Не просто за то, что он будет лишен престола, а то, что он будет посажен в тюрьму. Вот эти вещи были сделаны. Но все-таки я вернусь, с вашего позволения, вернусь к правлению Павла, к его реальным делам. Что он сделал? Вот начинают загибать пальцы. Первое. Он привел к присяге все население Российской империи, включая крепостных крестьян. То есть он первым за весь... 18 век, и единственным за весь 18 век назвал крепостных крестьян субъектами права, имеющими права. Они присягали как подданные Российской империи, как полноправные подданные Российской империи, они присягали государю-императору наравне с дворянами. Вообще-то говоря, этот указ вызвал среди дворянства шок. Второе. Он запретил и добился, мало того, что запретил, потому что подобные указы пытались выпускать и до него, он запретил и добился прекращения позорной практики продажи крестьян без земли. Ну, представьте себе, вот эти дворовых, просто крестьян, разбивали семьи, продавали как скот.
Насколько я знаю, все равно эта практика продолжалась. И в XIX веке об этом очень хорошо Лесков писал в своих «Соборянах». Помните, там барыня некая разводила карликов. Кстати, не самая плохая барыня, а вот к людям относилась как к скотам.
А это въелось, это воспитывалось. Российская империя была империей для дворян. Мы уже говорили об этом в прошлую передачу. Но она создавалась, подстраивалась всеми указами, всеми законами под дворян, под помещиков. Они считали себя вправе. И вот по этому праву ударил Павел. При нем не продавали без земли. Его просто боялись. Вот хоть страхом, хоть как, но он добился того, что эта позорная практика во время его правления прекратилась, и это помнили. Это помнили очень долго, до 17-го года. У его могилы горели свечки, поставленные крестьянами. Да? Крестьянами. Старобрядцы заходили, любили очень его. Он у многих людей, несмотря на старания, я не говорю об интеллигенции, конечно, несмотря на старания масонских историков, у многих людей наставил добрый Павел. Это дорогого стоит, вот эти вот указы. Да, он прекратил преследование старобрядцев. Более того, он разрешил им открывать храмы. Старобрядцы, наверное, готовы были, как собственно, его отца носить на руках, как Петра Федоровича. Значит, то, что началось... При нем началось. Это я, простите, знаю из беседы со старобрядцем. При нем началось сближение раскольников. И основной ветви церкви это тоже очень дорогого стоит. Значит, Павел Петрович, ну, наверное, единственный за столетия, не просто объявил о борьбе с коррупцией, он ее сократил несколько раз.
Каким образом?
Самым простым. Обычно это... как бы приводит в пример его безумие, этот его поступок. Но это был не поступок, а система, которую мы знаем из документов, что это была система, работавшая, хорошо работавшая в течение всего правления Павла. Однажды утром он встал в заранее прорубленное окно во дворце, да, на уровне земли, окошко, арка такая была, и ровно час стоял по стойке смирно. Никто, я поначалу не понял, потом поняли. Это время он отводил, ежедневно отводил на прием прошений от любых людей. И специальная стража была представлена, что пропускали всех. Прошение можно было подать лично ему в руки. Он как солдатик, знаете, взял, отложил. А оказалось, что прошений столько, что он с этим не справляется, естественно. Тогда был поставлен ящик. Тогда был поставлен ящик, который эти прошения опускали. Еще раз повторяю, Павла боялись, знали, что он шутить не будет. Поэтому попытки как-то вскрыть, подменить что-то, безумцев не было, которые могли бы так поступить. Он абсолютно все прошения читал, на всех ставил свою резолюцию, и по многим этим прошениям многие высокие чины пошли за Можай. В Сибирь уехали. Надо сказать, что финансы после Екатерины достались Павлу в самом плачевном состоянии. Воровство царило, приобретало совершенно невероятные масштабы, гигантские масштабы. Крали, уже не стесняясь, черпали из казны, я не говорю о любимцах. Любимцы Екатерины. Те просто как бы залезали в казну, как свой карман. Естественная мелкота тоже. И в провинции тоже. И то, что Павел начал всерьез сажать этих людей, ну как же так? Это же священное право чиновника брать. Пожил бы я всласть, ведь на то и власть. Вот. Он поэтому бил, и это просто все, кто жил при Павле, все в один голос пишут, что обворовывание солдат прекратилось полностью. Солдатское довольствие, которое задерживалось или уполовинивалось, или учетверялось до Павла, выплачивалось полностью и заранее.
Теперь понятно, почему он так мало правил.
Еще пока непонятно. Вот сейчас будет понятно, скоро будет понятно.
Уже заодно эта правящая элита, как это сейчас называется, должна была его убрать с пути.
Должна была его ненавидеть и ненавидела действительно. Вот. Он пытался стать царем для всего народа, а следовательно, он вынужден был стать царем антидворянским. Собственно говоря, ну он же не безумен. Дворяне служилое сословие, да? Он пытался сделать из дворян действительно служилое сословие, а не сословие паразитов. Он бил по паразитизму, по паразитическим привилегиям дворян. Почему я отменил жалованную грамоту дворянству? Екатерининскую жалованную грамоту дворянству, которая просто развязывала дворянам руки на все и вся. Один из позорнейших документов, вообще-то говоря, в истории русского законодательства – это жалованная грамота. Она широко очень праздновалась, когда ее принимали. И потом это будет один из первых документов екатерининских, который восстановит Александр I. Он ее восстановит после смерти отца. Эту позорную жалованную грамоту. Вот, помните, дорогие радиослушатели, как у Пушкина Петруша Гринёв собирался ехать в Петербург, а потом его в капитанской дочке, а потом его отправили в глухой гарнизон, да? Он был записан в гвардию. Вот эта практика была записывать в гвардию малышей родившихся, которым шли чины, шла выслуга лет. Они подрастали, писались пеленочки, там дрыгали ножками, они уже становились там сержантами. Да? Это Петровский закон. Он так обходили его, что службу нужно начинать с нижнего чина. Закон был Петровский, отменить его было нельзя. Службу начинали с нижнего чина, но записывали вот так. Вот. Так вот, Павел Петрович это дело все пресек. Он приказал представить всех лично в строй. И немедленно, и в короткий срок. Это что же, мамочкам нужно было одевать эполеты на малышей и представлять их в строй, да, вот и все это. Естественно, что, пользуясь правом дворянства, манифестом вольности дворянской, посыпались прошения об отставке. Следствием вот этого указа посыпались прошения об отставке, и офицерский состав, ну, где-то наполовину был замещен выслужившимися солдатами. Качество. Увеличилось качество младшего офицерства. Ну, к сожалению, о старшем офицерстве, о генералитете русском этого сказать нельзя. Там по-прежнему процентов на 60-70 были придворные шаркуны. На поле боя храбрые, там по-всякому, но ни на что не годные. А младшее офицерство русской армии стало значительно лучше при Павле. По качеству, просто по своим боевым качествам, по заслугам.
Сергей, как вы думаете, а был ли у Павла Петровича шанс что-то исправить? Потому что любой правитель должен на кого-то опираться. На народ он опереться не мог, с дворянством рассорился, буржуазии тогда не было, рабочих тоже.
Мы мыслим сейчас штампами марксистскими, там буржуазия, рабочие, дворянство. Всенародную поддержку он и мог вполне добиться. Если бы не плотным кольцом обложившие его масоны, которые его и убили, собственно говоря, вот как убивали, я расскажу обязательно, потому что это важно для нашей беседы. Это просто важно для нашей беседы, вот как эта технология, как это все проходило.
А даже имея всенародную поддержку, как он мог себя обезопасить лично в собственном дворце?
А он был бесстрашен. Вот это еще одна черточка, которая роднит Наполеона Бонапарта и Павла Петровича. Почему они чувствовали симпатию друг к другу? Они чувствовали личную симпатию друг к другу, вообще-то говоря. Они оба были лично бесстрашны. Наполеон, который мог схватить знамя и броситься на прямые выстрелы картечи через мост, вот на Аркольском мосту, да, и Павел Петрович, который мог, когда шпаги приставлены к груди, лист отречения, который ему сунули, не отрекусь, убивайте, порвать это лист отречения. Он был бесстрашен. Почему его боялись-то, знали, что этот может, этот болтать не будет, сделает. Сделает, действительно сделает, и делал. А дальше история не знает сослагательного наклонения. Дальше пошли бы плоды правления Павла. Как только начинаются плоды правления, тут появляются и заинтересованные люди, которые будут беречь этого человека, как цепные псы. Такие уже появлялись. Такие уже появлялись лично ему преданные люди. Русская партия, так называемая русская партия. Поименно назову. Это Аракчеев. Конечно, это Ростопчин, это, как ни странно, Барклай де Толли, который там немец, шотландец, это не немец, это шотландец, как он там в фильме говорил. На самом деле, давно обрусевший немец Михаил Богданович Барклай де Толли, вот, и русский патриот. Патриотическая партия, которая увидела в Павле выход для России. Россия в тупике была, в политическом тупике. Вот он отменил бы крепостное право. Он бы отменил, хотя бы по той причине, что был бесстрашен. Он бы не испугался. Вот это увидели. Вот что увидели. Ну, и такие маленькие черточки, да, опять же, характеризующие. Вот нас учили в школе смеяться над чудачествами Павла, да, над его выходками. И умиляться еще более худшим выходком Суворова, например, который мог закукарекать петухом и прыгать через чемоданы. Да? Вот. Это мило, это хорошо, да, потому что это Суворов, да. А это безумный Павел, который там мог сказать, смотрел полку кругом, в Сибирь шагом марш. Ни один полк не дошел до Сибири, даже до окраины Петербурга не дошел вообще-то говоря. Я говорю, Павел отходчив был. То есть все они вернулись, они никуда, собственно, не ходили. Обостренное чувство справедливости. Обостренное рыцарское чувство справедливости, когда он выискивал обиженных и награждал обиженных. Подчеркнуто, демонстративно, показывая всем, как надо служить. «Служите, дворяне», — говорил Павел. «Не хотим», — говорили дворяне. «Мы хотим царей скидывать с престола гвардии, да? Дворцовые перевороты совершать. Мы хотим пороть крестьян на конюшне и насиловать крестьянских девок».
Сергей, император Павел Петрович пал жертвой заговора. Такой же жертвой заговора был последний император Николай Александрович. Как вы думаете, одна или та же сила свергла с престола того и другого? И за что свергли Николая II?
Ровно одна и та же сила. Но в отношении Николая II это доказано так же, как и в отношении Павла Петровича. С Павлом Петровичем был дворянский заговор, дворянский масонский заговор, который возглавляли Панин, Палин, Куракин, Елагин. Прошу запомнить графа Палина, он руководил, вообще-то говоря, всем этим заговором. А в отношении Николая II это так называемый прогрессивный блок Государственной Думы, который строил заговор ровно так же, законспирировано по пятеркам, с обрыванием связей, и методика была одинакова. Вот сейчас я поговорю о методике немножко. Как здесь многие вещи, которые я буду говорить, недоказуемы, сразу предупреждаю. А когда недоказуемо, я скажу, вот недоказуемо. Когда убили Павла Петровича, его альтер-эго Наполеон Бонапарт во Франции сказал: «Они промазали по мне в Париже, но попали по мне в Петербурге». Он имел в виду англичан. Война, я перебрасываюсь на 20 век, на Николая II. Война, которая вступила в Россию в 1914 году, обрекала Россию на победу. Это была война, в которой мы обязаны были победить и побеждали. В случае победы нам достались бы проливы Босфора, Дарданеллы, и над Святой Софией Константинопольской поднялся бы крест вместо полумесяца. То есть Россия получила бы выход в Средиземное море и стала бы супердержавой, европейской супердержавой, что никак не устраивало Англию. «Англичане попали по мне в Петербурге», — сказал Наполеон Бонапарт. «Русская промышленность, определенные русские промышленно-финансовые круги, масонские, в союзе с некоторыми монархистами, такими как Пуришкевич и Шульгин, ну, просто известно, эти факты известны, организовали поражение. Организовали, действительно, своими руками подтолкнули Россию к поражению. Конечно, Россия, если бы удался до конца замысел масонов, Россия в 17-18 году оказалась бы среди держав победительницей, была бы настолько ослаблена, что удержать эти проливы, удержать то, что должна была получить Россия, она бы ни в коем случае не смогла. Победительницей оказалась бы Англия. В первую очередь Англия. Ну и сбоку припеку Соединенные Штаты, потому что Соединенные Штаты тогда считались далекой, заокеанской, экзотической страной, не имеющей такого влияния, как сейчас.
Кто-то очень хорошо сказал про Первую мировую. Англия будет воевать до последней капли крови русского солдата.
Да, русского солдата, не только русского, французского тоже. Французы очень много потеряли в этой войне, крови потеряли. Самые кровопролитные сражения в этой войне шли на Восточном фронте, на нашем фронте, да, ну и во Франции. Ну и во Франции тоже. Верден, Марна. Вот это жуткие были побоища, мясорубки. Значит, а что с Павлом? Что с Павлом? Я все-таки вернусь опять в 18 век. Там много будет. Параллелей будет очень много. Методика свержения будет одна и та же. Очень похожа будет. Значит, летняя кампания 1799 года. Россия вступила в войну против Франции. Россия вступила в войну против Французской республики. В составе коалиции. Страны перечислять не буду, коалицию возглавляла Англия, конечно же. Англия – извечный враг как сказать, один английский государственный деятель сказал, у Англии нет постоянных врагов, есть только постоянные интересы. Ну, Англия сражается за свои интересы, так скажем. А ее интересы господство, мировое господство. Англия – столица, тогда столица мирового масонства. Значит, Павел отправляет двух гениальных полководцев, Ушакова и Суворова, воевать в составе коалиции. На Средиземном море воюет Ушаков, флотоводец. Великолепно воюет. Не просто великолепно, превосходно воюет. Признавали враги. Причем единственный, наверное, случай в истории войн, когда враги любили его. Ну, если вот эти вот эпизоды, когда он пленных спасал от расправы, к сожалению, в союзе с русской армией была турецкая. А турки тогда, в те дремучие времена, резали пленных. Вот. И были эпизоды, когда Ушаков спасал, просто спасал от резни французских пленных. И спас от расправы неугодных англичанам итальянцев в Неаполе. И тоже вешали, защитили русские штыки. Это реальные были эпизоды, когда он просто вставал против своих союзников и против турок, и против англичан, против неаполитанских королевских войск. Вставал и защищал людей. Святой. Ну, святой. Святой праведный воин Федор Ушаков. Здесь Суворов. Суворов – это самая блистательная из компаний, в которых когда-либо участвовал Александр Васильевич Суворов. Воевал он в Италии против, не против турок, а против республиканских французских войск, где каждый из генералов, против которых он воевал, талантлив. Воевали они здорово. Воевали они здорово, французы. И если мы посмотрим на эту кампанию, летнюю кампанию 99-го года, мы будем просто любоваться такой прекрасной шахматной партией. Это не победы в лоб числом, это победы маневрами, обманными финтами, ложными атаками. Красивейшая кампания, красивейшая шахматная партия. И в разгар этой кампании нас просто подставили. Нас просто подставили. Корпус римского Корсакова, который шел на соединение с Суворовым, был брошен 28 тысяч против 80 тысяч. 80 тысяч генерала Массена, прекрасного генерала, кстати, французского, бывшего контрабандиста. Они там все такие, все выслужившиеся из самых низов. И наши союзники, австрийцы, просто отошли. Эрцгерцог Карл потом очень стыдился этого, то, что ему выполнил приказ отвести войска. В результате корпус римского Корсакова был разгромлен на голову. В плен французам попало 6 тысяч солдат, но остальные были либо отступили, бежали, либо были порваны в клочья, знамена взяты, пушки взяты. То есть это разгром. И Суворов оказывается один на один. И вот тут он переходит через Сен-Готард, переходит Альпы и получает приказ идти домой в чине генералиссимуса и князя италийского. Значит, вот это стало одной из поворотных точек внешней политики Павла Петровича. Павел отзывает русские войска из Европы, а потом Наполеон приходит к власти. Возвращается из Египта, бежит из Египта. На двух кораблях он оттуда прорвался через английские заслоны и высадился на юге Франции. Дошел до Парижа, сбросил власть директории и стал первым консулом Французской республики. Первым из всех европейских политиков Павел увидел, что это конец революции, что это поворот к монархии. И начинаются контакты. Начинаются контакты между Павлом и Наполеоном. И такой жест, я просто должен сказать об этом обязательно, эти 6 тысяч пленных, которые жили во Франции, были за счет казны, наполеоновской казны, обмундированы, накормлены. Им были даны деньги, возвращено оружие, и они были отправлены домой. Просто до переговоров в качестве дружественного жеста. Такие вещи Павлу нравились, естественно. Вот. И увидев по предыдущим событиям английский след в том, что творилось во время вот этой летней-осенней кампании 99-го года, Павел разворачивает русскую внешнюю политику. И сбывается, на короткое время сбывается многолетняя потом мечта Наполеона – союз с Россией. Павел и Наполеон взглянули на карту и увидели совершенно очевидный факт. Между Россией и Францией противоречий нет. Та война, которая велась до этого, она была политической, против революции. Она была за монархии, за европейские монархии. Но для Павла это было так. Он восстанавливал королей. Только. Ничего больше ему не надо было. А вот теперь, когда французская революция прекращает быть масонской, якобинской, да? Когда Франция начинает входить в русло закона, а потом и возвращается религия, конкордат, союз, договор Наполеона с римским папой, Павел идет на союз с Францией. Кому это не понравилось, понятно, да? И в Петербург были переправлены огромные суммы денег через лорда Уинтворта, через его родственников. И на эти деньги и был организован заговор. Они промазали по мне в Париже, но попали в Петербурге. Это было сделано на английские деньги. Убийцы Павла были лично омерзительны. По своим нравственным качествам они были омерзительны. И они шли не за идеалы, не за свободу, не против тирана боролись. Они отрабатывали деньги. Им просто проплатили. Ну, еще и по велению души, понятное дело.
Получается, что в 20 веке российское правительство наступило на те же грабли, и вместо того, чтобы вступить в союз с Германией, с которой делить было нечего, опять вступило в союз с Англией.
Ну, о том, с кем мы должны были вступать в союз, я говорить не буду. Вот это сослагательное наклонение, и здесь было так, как было. Вот было так, как было, и ровно в тех условиях надо было побеждать в 20 веке. И в начале 19 века тоже. Но вот методика тех, кто свергал и Николая II, и Павла, она настолько похожа. Несколько примеров так вот приведу, потому что там очевидно все. Значит, проходит мужик мимо царского дворца. Мужик в шапке. И по этому поводу Павел выразил неудовольствие. Что это такое? Он проходит мимо дворца, шапки не ломает. Мужик ушел и забыл. Павел сказал это и забыл. Рядом стоял граф Палин. Значит, через некоторое время, в лютый мороз, Павел выглядывает в окно. Толпа людей перед Зимним дворцом, не перед Михайловским замком, тогда еще перед Зимним дворцом, стоит, обнажив головы. Что такое, говорит Павел, почему? Холодно же. Холодно же, они не офицеры. Офицеры обязаны были там, я вообще расскажу как. Палин отвечает, что это ваш указ, ваше величество. Это ваш указ, это вы приказали, подходя к Зимнему дворцу, снимать, любому царскому дворцу, снимать шляпу, снимать головные уборы. Он возмутился, немедленно отменил это дело. Но слух уже пошел. Царь сумасшедший. Значит, проезжает он мимо... вот такие примерчики, просто вот они. Мимо деревянного сооружения, наспех сколочен, говорит, дрянь какая-то стоит. Что это такое? Театр. Не нравится мне это. Едет обратно, театр снесен. Вот такие вещи, понимаете как? Каждое вот это вот... чудачество Павла, случайно сказанное негативное словечко, раздувалось до небес. И среди образованной петербургской публики тщательно муссировались слухи. Государь безумен, государь сумасшедший, все плохо. Вот война с Англией, зачем нам война с Англией, что она нам даст? Вот эти все вещи многократно усиливались. Перебрасываемся на 20 век. Был такой шик у русских офицеров. Очень считалось почетным получить солдатский георгиевский крестик. Но его нельзя было получить, не побывав под пулями. Вот, ну никак. Что-то офицерское можно было разными путями. Солдатский – нет. Так был, я не буду рассказывать подробно, но так был устроен порядок присвоения вот этого знака георгиевского кавалера, да, солдатам. Солдатский Георгий на офицерской шинели – это признак личной храбрости. И наш государь-император, который тоже был офицером, и тоже хотел получить этот крестик, не мог его получить иначе, не как побывав под пулями. Он и полез на бруствер. На фронте он полез на бруствер. Не очень умный поступок, прям скажем, да? Кругом щелкали пули. Убить могли в любой момент. Ну, вот он постоял, на что-то там посмотрел бинокль, слез. И совет георгиевских кавалеров... присудил ему солдатского Георгия, он его носил. Такая трогательная история, да? Ну, трогательная, в общем-то. Ну, ладно. Газеты разразились огромным количеством карикатур. В открытую, и закрывали, не снова открывается. Царь с Егорием, царица с Григорием. Мерзкая, похабная карикатура, где царица на коленях у Распутина, а царь... Я видел эту карикатуру подлинную. А царь играет, как ребенок играет с георгиевским крестиком. та, которая нянчится. Вот такие вещи творились с 15-го года. С 15-го года особенно, как будто вот, как сказать это, как свора шакалов сорвалась с цепи, бросились. Распутин, 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 там Распутин, здесь Распутин. Из него стали делать, вот из этого Распутина, из Григория Ефимовича стали делать чудовище. С одной единственной целью опорочить царскую семью. И одновременно с этим на фронте идет наступление, снарядов не подвезли. А снаряды подвезли не того калибра, не лезут в ствол. Патронов нет, к винтовкам нет. На путях буквально в нескольких километрах эшелоны забитые патронами, боеприпасами. Все есть. И над всем, над этим прогрессивный блок, который прямо взял курс на свержение монархии. Дискредитировать царскую власть, организовать неудачи на фронте. Родзянко, Шатгарев, Некрасов, Шульгин, монархист Шульгин, а я участников этого заговора называю, Маниковский, начальник главного артиллерийского управления, который организовывал срыв поставок снарядов на фронт. Безобразие, полный бардак в высшем командовании. Полнейший бардак в высшем командовании. И мой дед в 16-м году попал в германский плен. Да, я старый человек, и, соответственно, с дедом очень много беседовал. Значит, он попал в плен в 16-м году, когда его часть выходила из-под обстрела своей собственной артиллерии на противника. Это были уланы. Вот, они вылетели из-под этого обстрела довольно быстро, но попали в плен. До 18-го года он пробыл в плену, дед бежал. Когда революция началась уже в самой Германии. То у него, конечно, полное приключение. Жизнь была у деда. Перед отправкой на фронт дед в 14-м году гулял по Петербургу. Как многие тогда перед отправкой на фронт это делали. Там давали-то несколько дней. И он был приглашен за столик к Распутину. А у него была такая привычка у Распутина. Понравишься ли, просто вот за свой столик звать и угощать. Я очень долго пытал потом деда, ну какой он был, ну какой-какой обыкновенный. Что он говорил? Да ничего не говорил, смотрел, как мы ели юнкера, которых только-только испекли. Смотрел, как мы ели, и все, и молчал. Пил что-нибудь, меня же в школе воспитывали, что это Распутин чудовище, да? Вот. Да нет, у него рюмочка Мадера стояла, он из нее потихонечку попивал, и все. Накормил, напоил, и на этом расстались. Вот так вот. Нет, я в святость Распутина, конечно, не верю. Но об оклеветанности его знаю, что он был использован для... Как безумие Павла I использовано было для обоснования свержения царя. Свержения, потом и убийства.
Сергей, а почему в святость не верите?
Не знаю, честно говоря. Не знаю. Чисто субъективно. Дед, вот когда я пытался его раскрутить на чудеса, он... Неинтересно мне это. Вот, ну, какие там чудеса? Какой там гипноз? Ну, чего? Ну, сидит мужик и мужик. А если про чудеса, он мне дед вот тогда, вот был тогда такой Иоанн Кронштадтский, вот там были чудеса, это я видел, дед говорил, видел сам, он такой был у меня немножко жесткий дед, вот, боевой был очень дед.
Странная особенность многих людей, которые почему-то желают из этих исторических личностей, как то Иван Васильевич, Григорий Ефимович, Иосиф Виссарионович, сделать святых людей. Я понимаю, что, с другой стороны, из этих людей хотят сделать монстров, как сказали отцы, любая крайность от демонов. Откуда такая странная и ничем не объяснимая жажда сделать из Распутина святого старца, человека Божьего?
Ну, вообще-то говоря, начало 20 века, когда по земле ходил Григорий Ефимович Распутин, это время тотального увлечения мистикой. Я бы не варил в одну кучу Ивана Грозного, Сталина и Распутина. Это разные истории. Это совершенно разные истории.
Дело в том, что обычно человек, который любит кого-то одного, любит и остальных двух. Бывают исключения, но, как правило, вот это так.
Сам удивляюсь всегда, почему, откуда. У меня нет на это объяснения. Это совершенно разные истории. Иосиф Виссарионович Сталин – великий император. Жесткий, кровавый император, но император-созидатель, скажем так. Вот. Который, кстати сказать, обезглавил российское масонство, например. Что сделал Сталин? Примерно то, что сделал Петр. Какой ценой? Примерно той же. То есть море крови. Но в отличие от Петра, в общем-то, Сталин спас Россию. В общем-то, спас, скажем так. Цена колоссальная, конечно, цена колоссальная. Ну, Распутин, я его мало знаю, я его очень мало знаю. Но это богатый сибирский мужик, который увлекался странничеством. Такие по Руси ходили. Царь и царица, люди искусственно поставленные в вакуум, в пустоту. Инстинктивно искали связи с русским народом. и увидели в Распутине воплощение русского народа. Демоном он, конечно, никаким не был. Не был уцелителем. Это я ссылаюсь на Боткина, врача Николая II, который очень сетовал по поводу всех случаев чудесного исцеления наследника по телефону и прочее. Он же говорит, все приписывают Распутину. Что такое? Что происходит? Почему мы бьемся бригадой врачей, чтобы вытащить, купировать приступы у царевича, а все приписывают Распутину? Почему так? Это вот по документам просто. Так что нет у меня информации никакой. И надо меня по Распутину так долго пытать. Вот не специалист я по Распутину. Давайте лучше к Павлу Петровичу вернемся.
Сергей, к сожалению, наше время заканчивается. Давайте мы вернемся к убийству императора Павла I в следующий раз. А сейчас, как это у нас уже заведено, вы почитаете нам стихи касимовского поэта Николая Сильвестровича Голубыша.
Да, он сейчас болеет, как мне передали. Поэтому я прошу ваших молитв о нем. Я на сегодня выбрал басни к нашему разговору. Он подходит. Заяц и лиса. Заяц правдист повстречался с лисой. «Ох, доиграешься», — молвил косой. «Рыльца в пушку, ты опять за разбой. Как там, пеструшки, довольны тобой? Шкура целехонька, хвост не седой, с гончими, что ли, не делилась едой?» Понравился рыжий шельме вопрос. Еле косой свои ноги унес. Мораль проста, и зайцу ясно. Правдистом быть в лесу опасно.
Про комара. Комар зудел настырно возле уха. Что он герой, что это знает муха. Минуту целую геройствуя вопил, а после сел и кровушки попил. Но человек сказал нахал уша, и сгинула противная душа. Знал человек решение вопроса, моралью не исправишь кровососа.
Спасибо, Сергей Дмитриевич. Продолжим в следующий раз. Напоминаю нашим радиослушателям, что в студии радиостанции был историк и писатель Сергей Марнов и редактор Илья Сергеев.
Всего вам доброго, Господь с вами. Очень надеюсь, что в следующий раз мы все-таки доберемся до убийства Павла Петровича, потому что там очень много загадок, поверьте.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья с вами круглосуточно в эфире Радио Радонеж 7292 FM. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Болящие Марины, Валентины, Александра, болящие Галины, Иулии, болящего Александра, болящего Владимира, болящие Натальи, болящие Ольги, Елены с очадами, болящего Владислава, болящие Раисы, болящие Иулии, болящие Лидии, болящего Вячеслава, болящие Елены, болящие младенца Анны, Елены, младенца Екатерины, Тамары, Галины, Татьяны, Ирины, Олега, Виктора, Любови, Валентины, Георгия, Надежды, Аллы, Николая, Владимира, Дмитрия, Георгия, Екатерины, Даниила, Елизаветы, Анны, Никиты, Анны, Александра, Татьяны, игумена Валерия и романаха Александра, монахини Маргариты с сестрами, болящие Ангелины, болящие Анны, Раисы, Елены, Татьяны, болящие Валентины, болящие Ирины, Елены, Иулии, Павла и романаха Романа, матушки Иулии с чадами, болящие Зинаиды, болящие Антонины, болящие Екатерины, Павла, Татьяны, Сергия, Натальи с чадами, Ларисы, Тамары, Надежды, Дионисия, Максима, Анны, Сергия, Веры, болящего Виктора, Нины, болящего Дмитрия, болящего Александра, Виктора, болящей Нины, Марии, Раисы, Олега, Кристины, Антония, Ирины, Алексея, Маргариты, Татьяны, Галины, Татьяны, болящего схиархимандрита Власия, протоиерея Сергия, монахини Феофилакты, монахини Елизаветы, схиигумени Марии и сестрами, путешествовавшего Захарию, Марины, Антония, Евгения, Татьяны, младенца Николая, Ольги, Виктора, Владимира, Инны, Глеба, Дионисия, болящего Бориса, младенца Захарии, Натальи, Михаила, болящей Валентины, болящей Зои, Валентины. Спаси, Христос!
Заповеди же владыки даны как хранители этих неизреченных дарований и даров. Они, словно стена, отовсюду окружают верного, соблюдают невредимым хранящееся в душе сокровище и делают его неприкосновенным для всех врагов и воров. Мы, однако, считаем, что заповеди человеколюбивого Бога соблюдаются нами и тяготимся этим, не зная, что скорее мы сами бываем хранимы ими. Ибо соблюдающий заповеди Божии не их, но самого себя соблюдает и сохраняет от видимых и невидимых врагов, о которых Павел говорит, показывая, что они бесчисленны и страшны. Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных, то есть тех, которые в воздухе и которые всегда невидимо противостоят нам». Преподобный Симеон, новый богослов, из послания об исповеди.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаю вас с 12 по 18 декабря в павильон номер 2 парка Сокольники на православную выставку-ярмарку 40-40. В центральном разделе выставки вниманию представлены экспозиции православных приходов и монастырей, где можно не только попросить молитв за близких и родных, но и познакомиться с продукцией, произведенной в стенах обителей. Ждем вас всей семьей с 12 по 18 декабря с 11 до 19 часов в павильоне номер 2 Сокольников. Бесплатная маршрутка ждет гостей выставки у метро Сокольники. Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на выставку-ярмарку «Рождественский дар», которая пройдет с 23 по 29 декабря в Сокольниках в павильоне номер 4. На выставке будут представлены изделия церковных мастерских, иконопись, литье, качество, керамика, резьба, православная литература, швейные и архитектурные мастерские, колокольные производства, ювелиры, монастырские и крестьянские хозяйства. Время работы выставки с 11 до 19 часов. С 23 по 29 декабря в павильоне 4 в Сокольниках. Телефон оргкомитета выставки – 495-780-67-81. Повторяем, 495-780-67-81. Вниманию слушателей радио «Радонеж» в Ростове-на-Дону. По благословению митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия с 12 по 17 января 2017 года в Ростове-на-Дону пройдет рождественская выставка-ярмарка «Дон православный». Гостей выставки ждет насыщенная просветительская и культурная программа, включающая рождественский вертеп, общение со священниками, просмотры художественных и документальных православных фильмов. Посетители выставки смогут поклониться святыням, привезенным из монастырей России, Украины, Белоруссии, Греции и Иерусалима. Выставка «Дон православный» продлится с 12 до 17 января в КВЦ «Вертел Экспо» по адресу проспект Михаила Нагибина, 30. За подробной информацией обращайтесь по телефону. Код Ростова-на-Дону 863-268-77-68.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Филипповки. Зима, как с Михайлова дня взялась, так на грязи и улеглась. Никогда на сухой не ложится, такая уж примета. Снегу больше аршина навалило, и мороз день ото дня крепчей. Говорят, даст себе знать зима. Василий Васильевич опять побывал в деревне, и брашки попил, бока поотлежал к зиме-то. Ему и зимой жара, в зоологическом с гор катать, за молодцами приглядывать, пьяных не допускать, шею бы не сломали, катки на Москва-реке и на прудах наладить, к Никольну дню поспеть, ердань на крещение ставить, в рощах вывозку дров наладить к половодью, да еще о каком-то ледяном доме все толкуют. Делов не обернешься, только повертывайся. Что за ледяной дом? Горкин отмахивается, чудит папашенька, чего-то еще надумал. Василий Васильевич, пожалуй, знает, да не сказывает, подмаргивает только. Так удивим Москву, что ахнут. Отец радуется зиме, посвистывает, поет. Пришла зима, трещат морозы, на солнце искрится снежок. Пошли с товарами обозы по Руси вдоль и поперек. Реки стали, ровной везде дорога. Горкин загадку мне загаднул. Без гвоздика, без топорика, а мост строит. Не могу я разгадать, а простым просто. Зима. Он тоже зиме рад. Когда еще говорил, ранняя зима будет, так по его и вышло. Старинному человеку все известно. Отец побаивается, ну-ка возьмется оттепель. Горкин говорит, можно и горы накатывать, не сдаст. Да дело не в горах, а вот ледяной дом можно ли, ну, как развалится. Про ледяной дом и в ведомостях уже печатали. Вот и насмешим публику. Про ледяной дом Горкин сказать ничего не может. Дело незнамое. А оттепели не будет. Это уж и теперь видать. Лед на Москва-реке больше четверти, и дым все столбом стоит, и галки у труб жмутся. А вот-вот и никольские морозы, не сдаст нипочем зима. Я спрашиваю, это тебе Бог сказал? Чего говоришь-то, глупый? Бог с людьми не говорит. А в священной истории-то написано, сказал Бог Аврааму и Исааку. То святые. Вороны мне сказали. Как так не говорят? Повадкой говорят. Коль ворон сил налетел еще до заговен, уж не сомневайся, ворона... Больше нас с тобой знает, чует. Ее Господь мудряет. Господь всякую тварь мудряет. Василий Васильевич в деревню ездил, тоже сказывает. Ранняя, но не зима будет. Ласточки тут же опосля успенья отлетели, зимы боятся. И сорок говорит, несметная сила навалилась, в закутки тискаются в соломку. Лютая зима будет, такая уж верная примета. Погляди-ка, ворон на помойке зари толкутся. Сел ворон. Николи столько не было. И верно, никогда столько не было. Даже на конуре бушуя корочку бурвать какую. А вчера понес Трифонович сейчас бушую остаточки. Дух-то как услыхали сытный, так все и заплясали на сараях. И хитрущие же какие. Бушуй к шайке близко не подпускает. Так они же что делают? Станет он головой над шайкой, рычит на них, а они кругом уставятся и глядят. Никак к шайке не подскочить, жизни-то жалко. Вот одна из ловчиц, какая посмелей, заскочит сзаду, дерг бушую за хвост. Он на нее гав-гав, от шайки отвернется, а тут цоп и шайки, какая пошустрей, и на сарай расклевывать. Так и добывают на пропитание, Господь умудряет. Они мне нравятся, и Горкин их тоже любит. Важнецкий говорит. В новые шубки к зиме оделись, в серенькие пуховые платочки, похаживают в развалочку, как тетеньки какие. В зоологическом саду, где всякие зверушки, на высоких деревянных горах веселая работа. Помосты накатывают политым снегом, поливают водой из кадок, к Николину дню скипится. Повезли со двора елки и флаги для убранки, корзины с разноцветными шарами-лампионами, кубастиками, шкаликами для иллюминации. Отправили на долгих санях железные сани-дилижаны публику с гор катать. Это особенные сани, из железа на четверых седоков, с ковровыми скамейками для сиденья, с поручнями сзади для молодцев-катальщиков, которые, стоя сзади на коньках, рухаться будут с высоких гор. А горы высокие, чуть ли не выше колокольни. Повезли вороха беговых коньков, стальных и деревянных, и легкие саночки-самолетки с бархатными пузиками-подушками для отчаянных, которые кричат вдогон «Шею-то не сломи!» и стульчики на полозьях прогуливать по ледяному катку барынек с детьми. Вороха метел и лопат, ящики с бенгальскими огнями, ракетами и солнцами, и зажигательную нитку в железном коробе, упаси бог, взорвется. Отец не берет меня, ни до тебя тут, все как бешеные, измокши на заливке. И Горкин словечко не замолвит, еще и поддакивает, свернется еще с горы, скользин теперь там. Василий Васильевич отбирает отчаянных вести дилижан из гор. Молодцы, рослые крепыши, один к одному, все дерзкие. Публику рухать с гор — строгое дело, берегись. Всем делает проверку, сам придумал. Каждому раз за разом по 2 стакана водки. Становись тут же на коньки, руки под мышки. И жарь стояком с горы. Не свернулся на скате? Гош! Всегда начинает сам. Воронья коротки, чтобы ногам способнее, не свернется из 3 стаканов. В прошедшем году глухой свернулся, а все напрашивается. Мне головы не жалко, и всем охота. И работа веселая, и хорошо на чаи дают. Самые лихие из молодцев просят по 3-му стакану, готовые задом махнуть. Василий Васильевич, говорят, может, из 4 без зазоринки, может, и на 1 ноге, другая на отлете. Принесли разноцветные тетрадки с билетами, билет для катания с гор. В утешение мне дают нашлепать. Такая машинка на пружинке. В машинке вырезано на медной плашке имя, отчество и фамилия отца, наша. Я всовываю в закраинку машинки бачки билетов, шлепаю ладошкой по деревянному кругляшку машинки, и на билете выдавится красиво так. Завтра заговины перед Филипповками. Так рождественский пост зовется от апостола Филиппа. В заговины 14 числа ноября месяца как раз почитание его. А там и видение, а там и Николин день, а там... Нет, долго еще до Рождества. Ничего не долго, и не оглянешься, как подкатит. Самая тут радость начинается, Филипповки, утешает Горкин. Какая, какая? Самая священная пойдет. Праздник на празднике, душе свет. Крестного на Александра Невского поздравлять пойдем. Пешком по Москва-реке. 23 числа ноября месяца. Загувеемся с тобой завтра. Пощенье у нас пойдет на огурчиках, на капустке кисленькой духовитой. Посидим, грешное нутро прочистим. Младенца Христа встречать. Видение вступать станет, сразу нам и засветится. Чего засветится? А будто звезда засветится в разумении. Как так, не разумею? Со всенощной воспоют как бы в преддверии. Христос рождается, славите, Христос с небес рящите, душа его сияет, скоро, мол, Рождество. Так все налажено. Только разумей и радуйся. Ничего и не будет скучно. На кухне Марьюшка разбирает большой кулек из охотного ряда привезли. Раскапывает засыпанных снежком судаков пылкого мороза, белопузых, укладывает снег в ящик. Судаки крепкие, как камень, постукивают даже, хвосты в них ломкие, как лучинки, искрится на огне, морозные судаки, седые. Рано судак пошел, ранняя-то зима, а под судаками вся снежная навага. Сизые спинки в инии, все радостно смотрят на навагу. Я царапаю ноготком по спинке. Такой холодок приятный, сладко немеет пальцы. Вспоминаю, какая она на вкус дольками отделяется. И зернышки вспоминаю по 2 штучки в ней в головке, за глазками из перламутра словно. Как огуречные семечки, в мелких-мелких изубринках. Сестры их набирают себе на ожерелье, будто как белые кораллы. Горкин навашку уважает. Крупная-то какая нонче, слаще рыбки нет. Теперь уж не сдаст зима. У школик Филипповкам Навага пришла настоящая зима. Навагу везут в Москву с далекого Беломорья от соловецких угодников. Рыбка самая нежная. Горкин говорит, снежная. Оттепелью чуть тронет не та навашка, и потемнеет, и вкуса такого нет, как с пылкого мороза. С Беломорья пошла навага, значит, и зима двинулась.